Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Добрий день, друзья! С вами программа «Страницами Библии», и я ее ведущий Сергей Накул. Ну, мы знаем, что довольно-таки знаменательные события проходили в течение нескольких недель у нас в Украине. Мы очень сильно переживали по поводу президентских выборов и принимали довольно-таки активное участие в обсуждении в социальных сетях, на улицах, в общественном транспорте. Действительно, эта тема терзает, волнует украинцев, потому что, по мнению многих, это влияет на то, в каком направлении будет двигаться наше государство и какие судьбы будут в нашем народе, как это все будет проявляться. Однако, нужно еще вспомнить об одном событии, которое произошло в воскресенье, 21 апреля. Это не только были выборы, но также это было празднование одного из самых знаменательных, а на мой взгляд, самого важного и грандиозного события в истории человечества. Это телесное воскресение Иисуса Христа. 21 апреля подавляющее большинство христиан в мире праздновали Пасху, а на территории нашей страны часть христиан будет праздновать уже 28 числа. И, следовательно, конечно, у нас возникает вопрос, а действительно ли Иисус воскресал на самом деле? Какие есть основания так считать и так верить? И влияет ли это каким-то образом на мою личную жизнь, а также на судьбу всего человечества? Сегодня мы постараемся ответить на эти и многие другие вопросы. Оставайтесь с нами.
В эфире программа «Сторінками Біблії» с пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Друзья, с вами снова Сергей Накул. Итак, воскрес ли Иисус Христос на самом деле? Можем ли мы быть в этом уверены? И почему воскресение Сына Божьего – это надежда для человечества? Конечно, в современном мире возникает масса вопросов в отношении телесного воскресения Иисуса Христа. И я встречаюсь со многими людьми, особенно с молодым поколением, с ребятами, с студентами университетов, и которые говорят, ну, как мы можем верить в то, что Иисус Христос воскрес из мертвых, если мы прекрасно знаем, что смерть человека, физиологическая смерть, процесс распада, он необратим. То есть, другими словами, получается следующая ситуация. Мы не верим в воскресение Иисуса Христа, потому что мы знаем, что мертвое не воскресает, и мы сами никогда не видели этого. Соответственно, если мы знаем, что мертвое не воскресает, то тогда Иисус Христос не воскрес, и это невозможно. Сразу нужно сказать следующее, что многие христиане согласятся с тем, что да, действительно, мы согласны с этим, что процесс смерти, он необратим. Это то, что мы видим, то, что видно в течение всей истории человечества. Но в том-то и заключается парадокс воскресения, что с одной стороны мы знаем, что это невозможно, а с другой стороны мы видим, как Творец, потому что мы верим в существование всемогущего Творца, силой своей, он восстанавливает, останавливает процесс распада в теле, в организме Иисуса Христа и таким образом показывает свое всемогущество также и над смертью. Второе, о чем часто мне задают вопрос, и часто мы беседуем на эти темы с различными людьми, люди говорят о том, что воскресение Иисуса Христа не было по одной простой причине, потому что самого Иисуса Христа не было. То есть он всего лишь навсего некий мифологический персонаж, возможно, какой-то вымышленный религиозный персонаж. И ну, еще 100 лет назад, да, действительно, можно было вот утверждать подобные вещи. Тем не менее, в современном историческом контексте практически все топовые историки соглашаются с тем, что Иисус Христос действительно существовал на самом деле. Это историческая личность, и свидетельств, документов исторических его существования более чем достаточно. Для того, чтобы понять, почему христиане верят в телесное воскресение Иисуса Христа и подчеркивать, что оно реальное, что оно буквальное, и что оно было в том же самом деле, нам необходимо обратить внимание на три основных факта. Три основных факта, с которыми соглашаются многие исследователи. Итак, первый факт – это то, что Иисус реально существовал. То есть, ну, если Иисус не существовал, тогда можно взять все исследования древней истории мира и просто выбросить все это на свалку. Почему? Потому что если Иисус не существовал как историческая личность, тогда, по сути, вообще не было никакой древней истории. Потому что те методы, которые мы используем для того, чтобы рассказать о некой исторической личности, точно так же относятся и в отношении Иисуса Христа. Итак, первое, то, что Иисус реально был на этой земле, что он был реальной личностью. С этим практически все соглашаются, даже многие исследователи, атеисты или агностики. Второй момент, очень важный, заключается в том, что Иисус не только жил, но и реально, как человек в нашей шкуре, умер на кресте. Это также крайне важный момент. Почему? Потому что если он не умер на самом деле, если это не была бы публичная казнь со множеством очевидцев и также с подтверждением, таким вот медицинским освидетельствованием его смерти, тогда, конечно, было бы трудно понять феномен такого грандиозного события исторического во времени и пространстве, как телесное воскресение Иисуса Христа. И третий момент – это то, что гробница, в которой находился Иисус Христос, она была пуста. Итак, сегодня мы рассмотрим вот эти три основных момента и будем ссылаться на исторические документы, евангельские документы, которые нам подробно проливают свет на данное событие. Итак, первое – Иисус реально был. Второе – Иисус реально умер как человек публично на кресте. И третье – гробница действительно пуста. Если у вас есть комментарии, вопросы, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, звоните нам по телефону 0800 30 14 13, а также Viber, Telegram 099 228 28 08. Или пишите свои комментарии и вопросы под стримом у меня на страничке на Фейсбуке. Итак, Иисус был, Иисус умер, и гробница действительно пустая. Мы уже отметили то, что ну, практически нет тех исследователей истории, которые бы сомневались в историчности Иисуса Христа. Это была реальная личность, который существовал, жил, творил чудеса, по мнению очевидцев, в Палестине первого столетия, то есть реальность Иисуса не подвергается сомнению. И в данном отношении уже необходимо задуматься над тем, что тогда, возможно, христианство говорит те вещи, которые можно на самом деле реально обосновать. Второе. Иисус умер. И как мы можем знать это? Мы можем знать об этом как из внебиблейских источников, так и, соответственно, евангельских повествований, которые нам описывают и показывают довольно-таки интересные детали, подтверждающие то, что он реально умер как человек. То есть, ну, дело в том, что существует такая точка зрения, что якобы Иисус Христос на кресте, он не погиб, он не умер, а вероятнее всего он просто потерял сознание. Но знаете, когда исследователи древней истории, которые знали прекрасно римлян, слышат такие утверждения, они немного улыбаются. Почему? Потому что римляне прекрасно знали, как нанести боль человеку, ужасающую боль, они были мастерами садистского насилия, они были специалистами в области казней и прекрасно знали, как сделать так, чтобы человек умер мученической смертью. Более того, римское войско настолько привыкло к смерти, что они могли прекрасно определить, умер человек на самом деле или нет. И вот что об этом пишет любимый ученик Иоанна в Евангелии от Иоанна. Это 19 глава. Мы прочитаем сейчас с 32 по 34 стих. Смотрите, как там описывается. Иоанн специально вот этот момент указывает. Для чего? Для того, чтобы скептики могли убедиться в том, что Иисус реально умер. «Итак, пришли воины», пишет Иоанн, «и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним». То есть говорится о том, что вместе с Иисусом распинали еще двух человек. Это были члены банды какой-нибудь, или, возможно, они были террористами. Трудно сейчас сказать. Важно то, что они были распяты вместе с Иисусом. И говорится о том, что воины, так как спешили, перебили голени у этих двух человек. Почему это важно? Потому что сама крестная смерть, она предполагает то, что весь человек, весь вес его, он сосредотачивается на ногах. И ему необходимо постоянно находиться вот в таком состоянии, придерживая все свое тело на маленьком участке дерева. Почему? Потому что если склонить колени, согнуть эти колени, то тело опускается, дышать становится очень тяжело, и тогда человек задыхается, мучаясь от боли. То есть очень часто умирали не от потери крови, а умирали именно от того, что человек задыхался. Таким образом, для того, чтобы человек не мог себя поддерживать на ногах, пытаясь ухватить еще несколько глотков воздуха и еще как-то держаться за свою жизнь, тогда перебивали голени, соответственно, человек уже не мог держать себя, тело опускалось, и в ужасных мучениях такой человек задыхался. Вот то, что мы как раз и видим в описании историческом Евангелия от Иоанна. И дальше говорится следующее в 33 стихе. «Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней». Тоже интересная деталь. И дальше объясняется, почему они не перебили ему голеней. «Но один из воинов», 34 стих, «копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Вот эта особенность, то, что проистекает не только кровь, но и вода, было, согласно медицинскому свидетельствованию, с которым согласны и современные доктора медицины, показывает, что наличие воды в легких было показателем того, что Иисус Христос задохнулся на кресте. Это одно из таких вот ярких свидетельств, что Иисус Христос на самом деле умер. И второй момент, очень важный, это когда говорят, что, ну, может быть, Иисус просто потерял сознание и не заметили этого. Дальше описывается, что же произошло, когда Иисус умер, и это было засвидетельствовано. 38 по 40 стих мы прочитаем. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. Пилат позволил, он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирды алоэ, литр около 100». Вот это состав из смирды алоэ, это такая вот клейкая была жидкая масса, похожая чем-то на вот наш клей-момент или ПВА, то есть которым обвязывали погребальные пелены. Смотрите дальше, что говорится. «Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи». Другими словами, тело Иисуса еще и обернули. Вот эти пелены замотали его, Голову также замотали, еще вот, вот этой клейкой массой обвили, то есть сделали определенный такой кокон. И затем говорится, что на том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, или не гроб, а гробница, потому что современный человек слышит гроб, думает о нашем современном деревянном гробу, который опускают в землю. Там была высеченная в скале гробница. Так вот, там в саду была гробница новая, в котором еще никто не был положен. И там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гробница была близка. Итак, мы можем увидеть, что засвидетельствование смерти Иисуса, оно подтверждает очевидцами, свидетельскими показаниями, подтверждается также медицинским освидетельствованием, и более того, подчеркивается, что это тело еще замотали во множество холстов, еще жилкой, клейкой массой его обмазали, поставили его в эту гробницу, закрыли камнем, в котором очень мало находилось кислорода, то есть ну, шансов на то, что человек Иисус мог после этого очнуться, выбраться каким-то образом, практически не представляется возможным. И третий момент, на который нам необходимо обратить внимание, это то, что гробница была пустой. Это тоже очень важный момент. Мы уже отметили, что Иисус реально существовал, Иисус реально умер на кресте, и этому есть масса свидетельств, подтверждений фактов. И третий факт, с которым все соглашаются, это то, что действительно гробница была пуста. И у нас тогда возникает вопрос, куда делось тело Иисуса Христа? Гробница? И с этим все согласны, она пустая. И давайте поразмышляем. Вы можете писать, кстати, в комментариях свои пожелания или свои идеи по поводу того, почему не было тела Иисуса в гробнице. Может, у вас есть какие-то теории по данному вопросу? Присоединяйтесь к нам, чтобы мы вместе, совместно могли обсудить данный вопрос. Итак, может быть, ученики украли тело своего любимого учителя? Но сразу возникает вопрос, зачем это им необходимо делать? Зачем необходимо ученикам забирать тело Иисуса Христа? Если все другие исторические свидетельства показывают о том, что они боялись за собственную жизнь, переживая, что вполне возможно, что их может постигнуть судьба их учителя. Они разбежались. Например, апостол Петр, который только недавно бил себя в грудь, рвал на груди тельняшку и говорил: «Да, Господь, я за тобой куда только не пойду, да я тебя буду защищать». Мало того, что отрекается от Иисуса Христа, так потом говорится о том, что Петр настолько был раздавлен смертью Иисуса Христа, у него был такой психологический шок, что он сказал: «Пойду ловить рыбу». Что он этим хотел сказать? Что все, возвращаясь к тому, с чего я начинал. Все мои надежды разрушены, Иисус мертвый, то есть смысла жизни в принципе нет. Буду просто заниматься тем, чем и занимался, и занимался раньше. То есть смысла ученикам красть тело Иисуса не было. И более того, ну, украли бы они тело Иисуса, это нужно еще где-то его спрятать. А властям, которым было невыгодно весть о том, что Иисуса нет, они прекрасно знают, как перерыть все могилы и как сначала словить этих учеников, потом пытать жестко, с насилием серьезным, чтобы все равно они бы рассказали, куда они спрятали тело Иисуса. Тем не менее, этого нет. Да и какой смысл ученикам это делать, если мы смотрим еще в перспективе? Одно дело, если бы они выкрали тело Иисуса, преследуя свои какие-то корыстные цели. Да, они могли бы заработать какие-то деньги или еще что-то. Но вся жизнь учеников Иисуса, особенно апостолов, показывает, что никакого, знаете, как он называется, гешефта, они из этого не имели совершенно никакой выгоды. Это то, что апостол Павел сам говорил, что если мертвый не воскресает, то какая мне польза из этого? Какая польза того, что я всю жизнь свою страдаю, а потом еще мученически погиб в Риме? Для чего все это? То есть смысла нет, и здравомыслящий человек понимает, что как бы обосновать вот такую точку зрения, что ученики украли тело Иисуса, как бы не предоставляется возможным. Второй момент, возможно, грабители украли тело Иисуса Христа. Потому что, ну, да, действительно, гробница была богатого человека, это было в саду, еще присматривали за этим садом. И вполне возможно, грабители подумали, что там можно чем-то поживиться. Но хорошо, но каким-то образом они смогли сделать подкоп, возможно, с другой стороны в эту гробницу. Возможно, бы они посмотрели в этой гробнице, видели, что там, по большому счету, живиться нечем. И зачем, грабителям само тело? Для чего? Его что, можно продать на черном рынке? Или, как сейчас, можно продать на органы? Или еще для чего-то. Ну, смысла нет вообще в этом также никакого. Если грабители приходят, да, он может пару монет, которые традиционно могли класть в гробницу, забрать, возможно, там сосуды какие-то еще были. Не более того, но тело красть, особенно если там находится спецотряд воинов, которые должны были сторожить, то есть, ну, также бессмысленно, на наш взгляд. Если вы не согласны с этим, пожалуйста, пишите в ваших комментариях, и мы тогда можем обсудить более подробно данный вопрос. Третье. Может быть, власти выкрали тело Иисуса Христа из гробницы. Но вот кому-кому, а религиозно-политическому истеблишменту, который существовал на то время, которые все сделали для того в своих кулуарных переговорах, чтобы убрать Иисуса Христа и чтобы показать, что он на самом деле мертвый, кому-кому, а именно этим властям, не было совершенно выгодно, чтобы тело куда-то исчезло. По этой причине и был поставлен камень, по этой причине были поставлены специальные печати, все было пропечатано, все было по закону, для того, чтобы все могли знать, что там находится тело Иисуса Христа, еще и обернутое в пелены. И более того, была поставлена охрана. То есть кому-кому, а властям забирать тело Иисуса не было совершенно никакой выгоды. И смотрите, что еще очень интересно. Для того, чтобы опровергнуть доводы ранних христиан о том, что Иисус Христос на самом деле воскрес из мертвых, что сделала власть? Они дали взятку. Очень интересный момент, что предательство Иисуса Христа начинается с взятки. И как бы воскресение Иисуса Христа также начинается, по сути, с взятки. То есть власть дает взятку этим людям, которые сторожили гроб, чтобы они всем рассказали, что на самом деле это ученики украли тело. То есть они все делают для того, чтобы, наоборот, подтвердить, что Иисус Христос мертвый, даже пустившись на ложную, на ложные провокации, на лжесвидетельство, и также используя подкуп тех людей, которые сторожили телом Иисуса Христа. Ну и мы уже отмечали то, что, возможно, Иисус очнулся, но мы уже показали то, что мертвый человек очнуться не может, и даже если по какому-то странному стечению обстоятельств он действительно, возможно, потерял сознание, то, как он был завернут в пелены и находился в замкнутом помещении, где практически не было никакого воздуха, сводит, по сути, на нет то, что Иисус Христос очнулся в гробнице, потом каким-то образом полностью обессилен он мог выбраться из гробницы, найти где-то одежду, затем явиться, как ни в чем не бывало, своим ученикам и сказать им «шалом» или «мир вам». Не думаю, что они бы могли поверить в то, что это произошло. Но и все равно, даже если бы это могло произойти, мы можем, ну, как бы прийти к выводу, что все равно через 10, через 20 лет он бы все равно умер, и христианство не могло бы так развиваться, как оно сверхъестественно развивалось буквально за первые несколько лет своего существования. И в отношении пребывания Иисуса в гробнице очень я бы хотел обратить внимание ваше на еще одно описание. Оно находится в Евангелии от Иоанна, которое объясняет, почему сам Иоанн поверил в то, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Там есть несколько интересных деталей, на мой взгляд, крайне важных деталей, которые показывают, почему этот ученик, когда что-то увидел, он поверил. Это 20 глава Евангелия от Иоанна, пишет следующее. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробнице рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба». Тоже важная деталь, что первым, кто является очевидцем, это женщина. И мы уже говорили в предыдущей передаче о том, что если вы хотите, чтобы вам не поверили, вы будете тогда приводить первыми свидетелями именно женщин, потому что в древней культуре свидетельства женщин не принимались. Поэтому лучше было бы, если бы это была подтасовка христианская, лучше бы сразу было использовать каких-то знаменитых людей для того, чтобы обосновать свою точку зрения. Итак, Мария видит, что камень отвален, она бежит и приходит к Симону Петру, к другому ученику, которого любил Иисус. Это Иоанн говорит о себе, просто он очень скромный и не хочет говорить, что ко мне. И говорит им: «Унесли Господа из гробницы, и не знаем, где положили его». И тотчас вышел Петр, другой ученик, и побежали к гробнице. И смотрите, тут вот сколько деталей, которые может рассказать только очевидец тех событий. Вот мы часто не замечаем эти детали, а они нам показывают крайне важные вещи. «Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробнице первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гробницу, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый, на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал». В этом отрывке нам необходимо обратить внимание на вот эти слова «увидел». Вы заметили, что несколько раз подчеркивается слово «увидел». В первом случае, когда они прибежали к гробнице, там говорится, что они наклонились и увидели лежащие пелены. Вот это слово «увидели» просто на греческом языке означает, что они что-то там увидели, то есть там, во мраке. Вы помните, да, что уже было светло, а в гробнице темно, и вы наклоняетесь, вы смотрите туда, и что-то, да, там есть. Вот, ну, увидели, да и увидели, подумай, что ж такое. Да, пелены есть, но не вошли в гробницу. Дальше, в 6 стихе, мы можем увидеть, что они входят в гробницу, то есть их глаза уже начинают лучше видеть после дневного света в сумраке гробницы. И дальше говорится опять: «И видит одни пелены лежащие». Вот это слово «видит», которое используется на греческом языке, оно показывает, что он более отчетливо теперь видит, что перед ним находится. И в 7 стихе обращается внимание, что там не только были пелены, которыми были обернуты Иисус Христос вместе с вот этим составом клейким, но также был и головной плат, он назывался на греческом языке сударион, которым также обматывали голову умершего человека. И в 8 стихе опять слово «увидел». Посмотрите. «Тогда вошел и другой ученик, и прежде пришедший к оброду, и увидел, и уверовал». В 8 стихе слово «увидел» означает «подробно рассмотрел» или «детально рассмотрел, что же там такое». И только после вот этого детального рассмотрения мы можем увидеть, что этот ученик уверовал на самом деле. Почему? Потому что мы знаем, что, по сути, когда Иисус Христос был завернут в эти пелены, с использованием этой клейковидной массы, то, по сути, его тело было обернуто коконом, то есть он находился уже в коконе. И также этот головной плат, сударион, который его лицо, его голову обволакивал, он также говорится о том, что вот есть эти пелены и есть вот этот головной плат. Так почему это поразило Иоанна? Потому что он подходит, внимательно смотрит на эти пелены и понимает следующее. Перед ним находится кокон из холста, настоящий кокон, который сохраняет форму тела. Он смотрит и видит, что этот кокон есть, он не разорван, он не раскроен, а внутри находится пустота. И там же он видит, что находится этот головной плат, который также сохраняет очертания головы Иисуса Христа, но внутри этой головы нет. Другими словами, кокон, внешняя оболочка из материи и клейковидная масса, она осталась, а тело Иисуса не было. То есть это сразу показывает на сверхъестественное действие того, что Иисус Христос действительно воскрес из мертвых. И это причина, по которой Иоанн удостоверился, что да, это не могло так произойти само по себе. Если у вас есть вопросы, комментарии, пожелания, пожалуйста, пишите у нас под стримом на Фейсбуке или звоните по телефону 0800 30 14 13.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на радіо М.
Друзі, ми продолжаем рассмотрение темы «Воскрес ли Христос на самом деле и можем ли мы быть уверены? И почему воскресение Сына Божьего – надежда для человечества с христианской точки зрения?» И вот в связи с явлениями Иисуса Христа, о которых мы подробно говорили в предыдущей передаче, у вас есть возможность ее прослушать, если вы ее не слышали, где мы приводили доводы и свидетельские показания апостола Павла из первого послания к Коринфянам, мы можем увидеть, как Иисус реагирует на шоковое состояние своих учеников. И я думаю, что мы сейчас рассмотрим один текст, который, на мой взгляд, очень актуален и для современного нашего слушателя. Почему? Потому что у нас также есть множество скептиков. И Иисус точно так же является сейчас к нам и показывает себя. Мы посмотрим, как он реагирует на это шоковое состояние, как он реагирует на недоверие или неверие. Это та же 20 глава Евангелия Иоанна, там говорится о Фоме, которого мы можем назвать Фомой-скептиком. Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Шалом». Или «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». И Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Ну, очень часто Фому называют неверующим, но как же так можно, как он мог не поверить? Ну, друзья, давайте поставим себя на место Фомы. Я не думаю, что все так просто, как нам кажется на первый взгляд. Ведь действительно Фоме было очень трудно поверить в то, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Мне было бы трудно поверить в это. Я думаю, каждому из нас было бы трудно поверить, если бы мы были на месте Фомы. И Фома хотел сам убедиться. Да, смотрите, в определенном смысле нужно брать пример с Фомы, потому что, да, ученики говорят ему о том, что мы видели Иисуса, он воскрес, а Фома говорит: «Хорошо, но я хочу убедиться в этом сам». И смотрите, когда Иисус появляется перед Фомой, он не говорит: «Ах, Фома, Фома, как же ты мог не поверить», да, не начинает его стыдить, не начинает делать какой-то разбор полета, не говорит, что «пошел вон отсюда, Фома, потому что ты неверующий, что не послушал своих братьев». Ничего этого нету. Иисус реагирует совершенно нормально. И он что говорит? Что «смотри, иди сюда, посмотри на руки мои, вложи свой палец в ребра мои». То есть Иисус Христос говорит: «Прикоснись ко мне, убедись в том, что я реален, что я не плод какой-то иллюзии или массовой истерии, что я не просто некий дух, некое астральное тело, не что-то бесплотно. Я настоящий человек в том же теле, в котором умер, в котором был погребен. То есть Иисус Христос говорит о том, что да, если у тебя возникают вот такие вопросы, я готов тебе предоставить свидетельство того, что я действительно умер, и я воскрес на самом деле. И смотрите, какая реакция была у Фомы, когда он, встретившись с реальным воскресшим Иисусом Христом, он не просто хлопает и говорит: «О, как это замечательно!» Нет, обратите внимание на действие человека, который встречается с живым Иисусом Христом. Он не просто принимает это своим разумом, как исторический факт воскресшего человека. Он падает на колени и произносит слова, которые уже 2000 лет произносит христианская церковь. «Господь мой и Бог мой». Встреча с воскресшим Иисусом Христом, она как раз и должна подводить именно к этому моменту, когда мы преклоняемся перед воскресшим Иисусом Христом и говорим: «Господь мой и Бог мой». Что может быть лучше, когда сам Творец, о котором в самом начале Евангелия от Иоанна рассказывается, что в начале было Слово, и Слово было с Богом, и Бог был Слово. Что может быть лучше, когда этот Творец входит во время пространства, в человеческую историю, страдает за своих людей, умирает и воскресает для того, чтобы подтвердить, что над ним смерть не имеет никакой власти. И дальше, смотрите, Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня». Это не укор. Это просто подтверждение. И дальше он обращается уже к нам, живущим сейчас. «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Другими словами, да, я человек, который свободно говорю, что я христианин, я верю в реальное, буквальное воскресение Иисуса Христа. Свидетельств более чем достаточно для меня, убедительнейших, которые происходили. И говорится, что блаженны не видевшие и уверовавшие. То есть у меня нет возможности сейчас встретиться с Иисусом Христом, но все из нас, кто на основании этих свидетельств, которые передавали нам очевидцы этих событий, ученики Иисуса Христа, апостолы, мы блаженны. Почему? Потому что уже в течение 2000 лет из уст в уста передается весть о воскресшем Иисусе Христе. Для того, чтобы человек услышал ее, через вот эту передачу евангельскую мог встретиться с живым Иисусом Христом и сказать: «Господь мой и Бог мой». И в 31 стихе этой же главы говорится: «Это же я все написал, чтобы вы поверили, что Иисус есть Мессия, то есть Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Действительно, человечество жаждет бессмертия. Даже недавно я прочитал Ювая Ноя Харари, это знаменитый историк и атеист, который говорит, что наука, она способна дать нам бессмертие. И действительно, даже атеист, он жаждет бессмертия, хотя бы вот такого бессмертия, которым он пишет. Но это бессмертие будет ограничено. Почему? Потому что оно будет лишь только для малой части людей, для элиты, у которых есть деньги, которые могут заплатить за определенную пересадку органов. А второй момент. Это бессмертие, оно также ограничено в чем? Что оно не дает никакой надежды тем миллиардам людей, которые умерли до нас, или тем миллиардам людей, которые существуют сейчас. Только элита может воспользоваться, у которой есть деньги. Еще очень важный момент в вот этом обещании бессмертия, которое показывает нам атеизм или сайентизм, то, что это бессмертие, оно условно, а не безусловно. Другими словами, если у тебя бросят гранату, и она взорвется, то о бессмертии уже можно будет забыть. И третье, о чем признает сам Ювал Ной Харари, это то, что будет социальное напряжение, что миллионы людей будут знать, что есть какая-то кучка избранных, которые обладают вот этим условным бессмертием, и социальное напряжение будет нарастать. Как же это разительно отличается от вести во времени, в пространстве, основанное на исторических деяниях Иисуса Христа и на грандиозном событии Его телесного воскресения из мертвых, подтвержденного сотнями и сотнями, сотнями свидетельских показаний, подтвержденного смертью мученической огромного количества людей, которые встречались с Иисусом и которые возвещали эту вещь. В совокупности вот эти все факты, которые мы рассмотрели, они и объясняют другой исторический феномен. Тот, который действительно произошел. Почему так быстро из горстки трясущихся людей в Иудее, которые потеряли всякую надежду, так быстро они превращаются в бесстрашных проповедников именно воскресения Иисуса Христа? Именно воскресение телесно Иисуса Христа было центром их проповеди, на которое они неумолимо, бесстрашно обращали внимание. Именно этим фактом они объясняют свое бесстрашие, и именно этим фактом мы можем объяснить то, что так быстро по всей Римской империи, а затем и по лицу земли, начало распространяться весть о том, кто был мертв, а сейчас жив. Поэтому, друзья мои, надежда для человечества существует. Она показывает следующее, что существует Бог, существует Вселенная, созданная этим Богом. Она наполнена смыслом, который вкладывает этот Бог. Она показывает нам то, что этот Бог думает о человечестве, оно ему не безразлично. Он хочет восстановить то, что было изуродовано и изгажено грехом, нашим человеческим грехом, из-за которого мы сейчас страдаем вплоть до нашей смерти, каждого человеческого существа. Это показывает, что в Иисусе Христе Бог любит человечество. В Иисусе Христе Бог показывает, как Он умирает за свой народ, и показывает то, что надежда заключается в том, что ни предательство, ни физическое насилие, ни эмоциональное насилие, ни весь тот инструментарий власти политической, религиозной, который используется для того, чтобы устранить конкурентов, ни смерть, ни дьявол, ни грех, ничто не способно остановить воскресение Сына Божьего. Все, что было сделано, потерпело тотальное фиаско, потому что Иисуса невозможно удержать неофициальными печатями на камне, невозможно удержать его коконом погребальных пелен, его невозможно удержать спецотрядом тех людей, которые знали, как убивать людей, его невозможно уничтожить. И в этом надежда для человечества. Надежда в том, что существует Творец, явленный в Иисусе Христе, любящий, который дарует не просто учение, а дарует надежду. И это надежда о том, о чем и говорит апостол Иоанн. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Всего вам доброго и Божьих благословений. С вами был пастор Сергей Накул в программе «Страницами Библии».
Радио М. Про життя серйозно та з гумором. Радио М.